Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня в нашей передаче принимает участие кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, клирик храма Рождества Христова, отец Владислав Нечаев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что, я думаю, что нашим радиослушателям вас особо представлять не нужно, потому что они помнят вас по передаче Центра защиты материнства «Колыбель» в кругу семьи. Вот. Но сегодня мне хотелось бы тоже с вами поговорить и не терять этих драгоценных минут. Я знаю, что у вас существует уже 4 года детский кукольный театр. И очень бы хотелось послушать, что это за театр.
Да. Даже правильнее сказать, что этот театр еще называется педагогический театр «Светлица». И этот театр имел в своем начале задачу каким-то образом воплотить то православное воспитание, которое должно быть действенным, глубоким и преображающим душу ребенка. И, конечно же, это более всего должно происходить, видимо, на приходах. Но почему-то вот таких инициатив пока что весьма немного. Тем более, что вот тогда рядом со мною, да и сейчас, было много студентов, которые обучались теологии, которые имели большое желание многое свершить. И вот тогда и был основан этот театр, педагогический театр «Светлица». И главной его задачей со временем, мы так осознали, оказалось осуществить духовно-нравственное воспитание, ну, сразу говорю, чтобы это воспитание не было как нравоучение, не было в нем искусственности, какой-то надуманности, чтобы это была жизнь, причем жизнь духовная, жизнь нравственная ребенка, которая организована средствами театра. И таким образом вот этот театр возник. Главной его целью оказалось побуждение ребенка к совершению его детского поступка, потому что любой педагог, который занимается с ребенком, он знает, что, в общем-то, венцом его воспитания может быть то, что явлено вовне. А явленным оказывается именно защищенная ребенком ценность – это поступок.
Ну вот, смотрите, если, например, взять обыкновенный кукольный театр, обыкновенный кукольный театр, кукольная студия, на чем она строится? Берется какая-то пьеса, которую, я так думаю, что все-таки ее обсуждают вместе с родителями и не берут какую-то очень сложную тему, какую-то постановку, чтобы дети могли это сделать сами. Вот, знаете, у меня есть небольшой такой опыт, и я хотела вас спросить, как вы считаете, необходимо ли ребенку участвовать в постановке вот так называемого спектакля, то есть изготавливать какие-то куклы? Или уже можно предложить готовый вариант, и уже ребенок просто вписывается в эту ситуацию, разучивает роль. Вот. Это мое видение. Это как бы такой опыт, наверное, у многих педагогов, которые занимаются кукольным мастерством. Чем вот этот опыт отличается, например, от вашего?
Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что то, что вы упомянули, вот деятельность с ребенком по организации спектакля, это скорее укладывается вот в русло художественной деятельности, то есть сферы эстетической, где ребенок пытается соприкоснуться с теми или иными ценностями. Но в данном случае ценностью это является, наверное, красота. Хотя, конечно, кукольный театр, он более широк в общем и целом. И вот, воспринимая ту или иную деятельность, ребенок в этой сфере, он скорее, ну, присутствует, можно сказать, частично. То есть он или актер, или он, ну, где-то изготовитель куклы, где-то он, может быть, произносит текст, где-то он выполняет те или иные технические функции, может быть, освещает сцену и так далее. А мы все-таки стоим на том, чтобы ребенка побудить к проживанию этого действия, хотя, еще раз говорю, что и вообще театр как таковой, он стремится к тому, чтобы зритель или актер прожил эти минуты вот возвышенные, но тем не менее, именно наши педагогические усилия, они направлены на проживание. И ребенок, стало быть, должен присутствовать в этой деятельности целокупно. И, конечно же, то, что вы говорите, как бы оно присутствует. И изготовление куклы присутствует, безусловно. И освоение тех или иных элементов, ну, собственно, сценического действия. Где-то осветить, где-то прочитать, где-то выдвинуть декорацию. И, собственно, импровизация – очень важный момент в нашем театре. Потому что ребенок здесь уже призван, собственно, к творчеству, чтобы выразить себя. И прочее. Но вот хотелось бы сказать, что мы, наблюдая за ребенком в процессе освоения той или иной театральной постановки, заметили, что происходит такое вот ступенчатое как бы его возрастание. Сначала он как бы взаимодействует, можно сказать, соотносит себя с куклой и соотносит себя с техникой театральный, которая ему вот, предложена. То есть он осваивает их. Это его занимает, например, театр теней. Ему хочется узнать, как эти тени появляются, как они движутся, могут ли они быть разных цветов и так далее, и так далее. То есть это его занимает. Но, конечно же, это начало. Затем он соотносит себя уже с ролью. То есть если ребенок побыл в театре, если он как бы немножко освоил вот, свой театральный путь, ну, можно сказать, жизненный путь, лучше так, вот, то он начинает себя соотносить с ролью. Какие-то роли ему нравятся, какие-то роли ему не нравятся. И важными оказываются как те, так и другие. Каким-то ролям он оказывается равнодушен. Но, тем не менее, и эти...
Не хочет просто играть.
Где-то да, где-то антагонизм мы видим по отношению к роли. Но все это очень важный опыт. И именно кукольный театр, он дает возможность как бы немножко стать особняком, стать в стороне от, собственно, героя. То есть посмотреть на него как бы, ну, как бы со стороны, осознать его, даже где-то покритиковать. Например, ребенок играет какого-то героя, потом садится за чаепитием, начинает его как-то немножко осмеивать даже. Вот бывают и такие случаи. Или даже как-то продолжать, например, наоборот. Наоборот, если ему понравился герой, он начинает продолжать его ну, способ мысли выражать, например, что бы он сказал, или говорить его языком. Ну, каким-то таким, например, устаревшими какими-то выражениями и так далее. Или говорить властно, или с той интонацией, которая присуща этому герою. Таким образом, происходит вот какое-то соотнесение ребенка себя с ролью. Затем ребенок начинает видеть еще больше как бы, такую перспективу, и он начинает соотносить себя уже, можно сказать, ну, со всем ансамблем ролей и начинает соотносить себя с сюжетом. То есть он видит еще и в качестве собеседника автора этой
Поэтому
постановки.
Как вообще важна здесь сама по себе пьеса?
Очень важна, потому что она как бы, собственно, задает вот, направление мысли, она высказывает некое слово к ребенку, на которое он может ответить, и хорошо, чтобы это слово было такое плодоносное. Вот. И, наконец, еще один как бы этап, можно сказать, что к этому мы и устремлены, чтобы ребенок в конечном счете научился соотноситься и с самим собой. со своим «я», которое предстало во всех этих постановках, которое он осмыслил, которое определилось, как бы что ли, выпистывалось вот в этой деятельности, и с которым он может теперь как-то собеседовать, как-то к чему-то идти, корректировать. То есть это уже, можно сказать, ну, тот итог, к которому мы стремимся. Но пока что вот это вот нами осозналось отчетливо. Конечно, все эти вот четыре сферы, которые я упомянул, они как бы одновременно осваиваются ребенком, но какая-то из них главенствует, и, соответственно, она как бы на первом плане.
А как родитель должен подготовить ребенка к тому, что вот мы пойдем, дорогой мой или дорогая моя дочка, сыночек, пойдем сегодня в театр? И что мы там будем делать?
Ну, тут как бы, возможно, два таких варианта. Первый вариант – то, что родители к нам с детьми иной раз приходят как зрители. Это происходит тогда, когда мы даем спектакли для прихожан и гостей прихода во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского. Это обычно происходит на праздники, но и, в принципе, обычные занятия, они тоже включают вот такой момент. То есть каждое занятие у нас либо спектакль, либо, ну, хотя бы какая-то его часть, законченная более или менее этого спектакля. Поэтому, в принципе, кто-то из членов семьи даже приходит. Для этих наших посетителей, конечно, ожидается то, что они будут обладать зрительской культурой, потому что дети, можно сказать, трудятся в этот момент. Это для нас необычная деятельность, то есть она не свойственная нам, мы не стремимся к этому, но, тем не менее, дети в этот момент скорее не проживают этот спектакль, а скорее они, ну, трудятся, пытаются выразить то, что они приобрели в прежние времена. Вот, то есть он уже прожит, он уже известен, он уже понят ребенком, и нового для него, может быть, не несет, но для кого-то, может быть, он окажется полезным. Поэтому они и трудятся. А другой момент – это для наших воспитанников, которые приходят на занятия. И, в общем-то, часто бывает, что родители стремятся либо почитать что-то заранее, но мы их всегда от этого отговариваем. Потому что, во-первых, практически все произведения переработаны, в них как бы внесены разные диалоги. Вот,
и они, бедные эти произведения, они уже вообще ничего из себя не представляют. Это все выхолощенное, вымуштрованное, да. И там ничего, никакой свежести и никакого, вот, я не знаю, не остается.
Поэтому ребенок, вот,
мёртвое,
да, очень важно, чтобы ребенок пришел на наше занятие с предвкушением тайны. Вот это вот самое драгоценное, чтобы он с некоторым, ну, трепетом или тайным ожиданием каким-то пришел.
А вот что, батюшка,
с интересом.
Можно сказать, вот что мы сейчас пойдем с тобой туда-то. Ну, что будем делать?
Да, в общем-то, говорить особо не надо, но важно как-то.
В театр пойдем.
Да, пойдем.
Пойдем в театр.
Пойдем в театр.
Ты хочешь этого?
Да, ну, желательно, чтобы ребенок пришел в спокойном состоянии просто духа своего, чтобы он... Мы, в общем-то, проводим первоначально как бы такой этап, когда ребенок немножко как-то осваивается, присматривается, они всегда смотрят, что там на сцене находится нынче, что стоит как бы в качестве оборудования.
Вот. То есть это уже, вот я так понимаю, вводное занятие, это уже получается зрительский зал и сцена.
Да,
да. Даже сразу театр.
Ну нет, там обычно мы сидим за столом все-таки, это стол,
поначалу,
да, но он и стоит, да, и до конца, в общем-то, то есть, в общем-то, мы ведь проводим в конце чаепитие, то есть, но помещение позволяет, чтобы там стояли какие-то и стулья для просмотра, и сцена, конечно, она стоит, она развернута, занавешена, вот, но все равно ребенок хочет что-то разузнать. Занятие, все время меняется техника занятий, то есть, и ребенок сразу же это отмечает, что вот, сегодня вот это, сегодня то, начиная с того, что он должен залезть на парту и где-то высоко там высовывать фигурки для того, чтобы создалась огромная тень на экране, и кончая тем, что он, наоборот, должен куда-то там под сцену уже залезть и там выдвинуть какую-то декорацию. То есть, видите, дети, они все это как бы понимают, как-то прочитывают, примечают. Даже то, что мы пропустили, они это видят, что сегодня вот появилось новое лицо, например, у куклы, или ей что-то сшили, или, ну, вообще новая кукла, или еще что-либо. Вот это они все сразу же.
Отец Владислав, а кто делает эти куклы? Это же, я представляю, сколько нужно потратить, я не знаю, материалов, времени, потому что мы с этим сталкивались, и мы знаем, что это колоссальная работа.
Ну, если говорить о кукле-марионетке, которая вот... Ну, с моей точки зрения, основная наша техника, которая позволяет больше всего достигать вот, в работе с ребенком, то от нее отходит 12 управляющих нитей. И, конечно...
Так сложно.
Ну, да, мы попытались, чтобы она могла передать все, что можно передать. Вот. И ребенок зато это все может, ну, я думаю, за раз за другой он это все осваивает. То есть это не так сложно. Это совершенно не сложно на самом деле. Вот. Но при этом, конечно, саму куклу мы разрабатывали довольно долго. И приходилось, ну, где-то пытались что-то почитать, посмотреть, но оказалось, это, в общем-то, не для нас. Для нас должен был найден, ну, свой, что ли, путь какой-то, вот, создание этой куклы. И мы первоначально даже вот способ подвешивания этой куклы, ну, меняли 4 раза, например. Голову изготавливали 3 разными способами.
Это кто-то делал, какой-то человек?
Ну, мы своего рода вот эксперименты такие сами проводили.
Делали.
Сами, конечно, сами проводили. У нас есть в составе театра педагоги, которые искусно шьют. Угу. Есть кто может изготовить те или иные лица с чертами лица, передавая их, раскрасить их. Вот я больше... механики как-то прилежен и могу создать внутренность куклы, поэтому она вот так вот создается потихонечку, и, в общем-то, ну, куклами мы более или менее довольны, как бы вот к настоящему моменту они очень очеловечены и иногда выдают такие движения, которые, ну, вызывают смех просто, то есть они подобны чему-то такому неожиданному, что зритель, да, то есть актер даже и не вкладывал вот в эту куклу, а она начинает это все показывать, вот. И бывает смех, бывает как бы удивление, то есть так, что
вот
же такое?
Вы чем больше рассказываете, тем я все больше и больше понимаю, что в рамках, конечно, 40-минутной передачи это очень сложно рассказать, это, конечно, надо все увидеть. Вот я сейчас напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня мы в передаче «Беседы о вечном» ведем разговор с клириком Храма Рождества Христова, кандидатом педагогических наук, отцом Владиславом Нечаевым. Батюшка сегодня рассказывает о своем театре, который называется «Светлица». Это педагогический кукольный театр. Да. Вот он сейчас основан на базе чего?
Ну, я думаю, что театр представляет собой такое самостоятельное несколько, как бы сказать, образование, но мы очень с большой благодарностью живем при храме святителя Иннокентия, потому что клирики этого храма, они с пониманием и большой расположенностью вот отнеслись к этим инициативам, и вот мы за это им очень благодарны.
А там же ведь маленький храм святителя Иннокентия Московского. Где вы там размещаетесь?
Ну, там этот храм пользуется залом, который предоставлен для общественных мероприятий миссионерского отдела, и уже в миссионерском отделе вот мы там и обретаемся, в общем-то. То есть там помещение побольше. Ну, помещение нам нужно, в общем-то, всегда не такое уж и большое. То есть сцена занимает 1,5 квадратных метра. Хотя на ней одновременно может разместиться 6 детей. То есть, ну, и соответственно, на ней может одновременно быть, ну, например, там 8 персонажей. То есть, хотя она такая небольшая, но, тем не менее, она очень ёмкая. Вот, у нас была постановка вот в Пасху «Бумажная победа», которую мы показывали, и она вот вмещала, ну, по-моему, 6 вот действующих лиц, которые одновременно там присутствовали вот на одной из сцен.
А тогда скажите, репертуар, как он создается?
Репертуар – это отдельный, очень непростой вопрос. Дело в том, что талантливых произведений детских не так уж и много. Вот, и мне кажется, что на самом деле произведение, которое, ну, берет за душу взрослого, оно и ребенка тоже как-то
зацепит,
да, и наоборот, детское какое-то произведение такое искреннее, простое, оно и взрослого тоже всегда чему-то научит. Поэтому, в общем-то, литература здесь, она может быть использована разная, но мы первоначально как бы прибегали и к народной традиции, и сейчас, конечно, мы это используем в начале. Вот, народные сказки. Вот, далее мы привлекали детских писателей, ну, например, Драгунский, очень такие эпизоды нам дает, очень такие трепетные и радостные. Вот, ну, а затем следуют более такие серьезные постановки, которых мы прибегаем к таким авторам, которые детскую литературу, в общем-то, создавали. Это и Оскар Уайльд, это и Ганс Христиан Андерсен. Например, я очень много извлек из Андрея Платонова. Вот, и также
очень-очень любимый мной писатель
Николай Семенович Лесков, очень для нас такой значимый автор. Вот, но вот где-то в переработке мы берем и современных вот писателей, например, Наталья Ключерева, вот у нее есть рассказики, вот издавал журнал «Фома», детский такие вот, детский проект, в течение года издавал разные рассказы, ну вот я их перечитывал, конечно, много отмел, но кое-что вот пригодилось, ну, вплоть до того, что вот даже кое-какие детские произведения Улицкой мы тоже вот берем и так далее. То есть мы живем как бы в таком творческом режиме, что приходит, что находится, что читается, приходит мысль это переработать и каким-то образом употребить. То есть каждое, но каждое из произведений – это своего рода жемчужина, которую мы преподносим нашим детям и нашим зрителям.
Еще скажите, пожалуйста, отец Владислав, дети, они ведь очень часто болеют, особенно в зимнее, в осеннее время года. Я так понимаю, что у вас занятия будут проходить 2 в неделю. Это еще неизвестно,
нет,
да?
Нет, обычно мы занимаемся вот с одним ребенком 1 в неделю.
Вот, с одним ребенком?
С конкретным ребенком мы занимаемся 1 раз в неделю.
То есть это получается индивидуальное занятие такое?
Нет. С группой детей, но вот с каждым из детей происходит встреча 1 в неделю. Почему? Была такая идея чаще заниматься, вот, но, наверное, здесь как-то немножко рассеивается вот этот настрой, что ли, так вот трепетно относиться вот к этой сфере. Ведь ребенок имеет, ну, он имеет очень такой интенсивный уклад жизни. Он вот эту неделю, например, он думает об этом, вспоминает, играет.
То есть ему достаточно 1 в неделю сходить в театр?
Я не знаю ответа еще на этот вопрос. Может быть лучше и чаще, а может быть и нет. Видите, тут еще приходится исходить из потребностей как бы жизни семьи, у которой ребенок возрастает. Дело в том, что мы занимаемся с детьми 6-7 лет, а в этот период дети, они обычно еще занимаются подготовительными курсами разнообразными,
да, в школе,
вот,
да.
И осваивают первый класс. То есть это тоже определенная такая нагрузка.
Нагрузка очень,
да,
серьезная.
Поэтому вот 1 в неделю, я думаю, для
разрядки такой.
Да, для ребенка это, по-моему, неплохо.
Да.
Хотя это опыт, я с вами могу согласиться, эпизодический. Если брать вот такую как бы стратегическую вот линию, то, конечно, встречи с ребенком по существу в той или иной деятельности, поистине православной деятельности, они должны происходить ну, гораздо чаще, так скажем, мягко.
Хорошо. Ну вот опять же вот этот мой вопрос, что дети болеют, и они могут пропускать. Вот они стали актерами вашего театра.
Да.
Который называется «Светлица».
Воспитанниками.
Воспитанниками. Конечно, правильно так. И ребенок может выпасть на 2-3 недели время болезни.
Это совершенно не страшно. У нас занятия, они, так сказать, имеют законченный характер. То есть они такие вот отдельные интересные очерки. Если ребенок пропустил, ну, например, 2 раза, он пропустил по существу, ну, например, спектакль. Но это ничего. То есть родители, обычно есть родители, которые спрашивают, просят показать видеозапись. Ну, этого спектакля мы проводим видеозаписи такие, вот как бы, и можем показать, можем рассказать, вот. Но, как правило, ничего ребенок при этом прямо-таки так не теряет, он идет дальше просто и живет следующими постановками. То есть это не такое вот как бы обучение, которое имеет систематический характер, которое требует, что одно, другое, третье. Нет, совсем нет. Даже он может пропустить, ну, целую технику какую-то, допустим, там. Но это ничего. Главное, чтобы он жил в театре, а жизнь-то она не кончается при этом.
Угу. Вот и все. А каких детей вы берете?
Дети для нас вот за вот эти годы стало ясно, что дети должны быть еще в возрасте первого детства. То есть первое детство по периодизации Василия Васильевича Зиньковского это все-таки до 7 лет, скажем так. То есть мы берем, начинаем работать с детьми, которые достигли 6-7 лет.
То есть первоклассники тоже подходят?
Подходят и первоклассники, и дошкольники. Угу. По той причине, что ребенок в этом возрасте, он еще может погрузиться вот в эту целостную деятельность, хотя есть натуры, есть такие простые души, которые, в общем-то, и в более старшем возрасте, они еще живут вот этой действительностью. И были у нас воспитанники, которые, ну, достигнув даже 11 лет, очень хорошо как бы вписывались в эту деятельность и получали даже большую пользу, чем, например, некоторые шестилетки, которые уже такие бойкие, такие уже отвлекаются, как бы научились, в общем, жить немножко по-взрослому. Вот, а были такие, которые вот даже в таком возрасте еще очень были трепетные вот, натуры. Но все-таки вот, вот эту мы соблюдаем как бы границу, что 6-7 лет начинаем заниматься, ну и, соответственно, плюс 2 года, и получается уже вот такой опыт первого детства, как бы итоговый, можно сказать.
Значит, вы в своем театре обучаете всего 2 года.
Да, 2 года. Но это так сложилось, видимо, вот по той причине, по которой я сказал, это причина объективная, и она содержится в душе ребенка. Да? 5 лет, например, это дети тоже возраст замечательный, возраст такой философский, можно сказать, сущностный. Но, тем не менее, дети в этом возрасте еще мало выражаются, что ли, внутренне. Они как бы пока в себе еще заключены. Вот. А позже, как я уже сказал, ребенок начинает становиться, ну, таким, что ли, рассудочным существом. Он начинает задавать вопросы, начинает сомневаться, начинает насмеиваться где-то над чем-то. Вот. То есть он перестает жить сердцем, ну, в таком всеобъемлющем смысле, как это было раньше. Вот. И поэтому, ну вот, даже этот возраст, известный педагог и вот философ Василий Сичниковский называет, значит, что он проходит словно сквозь пустыню. Этот ребенок,
6-7 да. лет.
Нет, это уже позже, который. Позже 7 лет ребенок вот входит в некоторую пустыню, он словно сердцем не слышит то, что слышал прежнее. Угу. Поэтому вот позже нужно начинать работать с детьми иначе. Прохождение через Ветхий Завет, вот как бы, которое сообразно этому возрасту, оно требует внешней дисциплины и какого-то профессионального такого дела, которое эту дисциплину продиктовывает. Поэтому наш бы театр, он притворился в какую-то, ну, скажем так, труппу, которая бы постоянно выступала, постоянно бы готовила новые спектакли. Это было бы ребенку вот в этом возрасте освоение социального опыта было бы интересно. Но вот именно вот этот возраст драгоценен 6-7 лет для нас. Ну и вот как раз сейчас такое время, когда мы совершаем набор детей, которые бы приглашаем их заниматься к нам в театр. И для этого необходимо, во-первых, может быть, позвонить нам. Это можно сделать по телефону 8-912-04-09-682. Еще раз повторю, 8-912-04-09-682. И можно зайти в храм Иннокентия Московского, там располагается информационная доска.
Скажите адрес этого храма?
Да, он находится на улице Ленина по адресу 11А, пересечение Ленина, Исаака и Ванцетти. На втором этаже этого здания располагается храм. Зайти, посмотреть информационную доску, которая там имеется. Там есть визитки, там есть адрес сайта. Вот. И, соответственно, можно уже определиться, понять. Там есть расписание занятий на грядущий год. Вот. То есть, если это заинтересует кого-то, милости просим.
Ну что же, батюшка, большое вам спасибо.
Вам спасибо.
Да, спасибо Господи, даст Господь, мы будем каким-то образом отражать. Я так думаю, очень бы это хотелось, что происходит в вашем театре, рефлексировать каким-то образом это все. Поэтому спасибо Господи, до новых встреч.
Всего доброго.